Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Поводле міжнародного рейтингу у Беларусі стало менш корупції. 3 снежня у світі відзначається Міжнародний день людей з обмежованими можливостями. Офіційно профсоюз Білоруськалі збирає гроші на допомогу Новоросії. Про це та інше тягом ближайшої години. Беларусь і Росія мають різні погляди на те, як поводить себе в умовах західних санкцій і ембарго супраць західних товарів, обвішаного Кремлем у відказ. Сьогодні Олександр Лукашенко черговим разом откинув усі обвинувачення у махінаціях при поставках харчов. Мінск лічить, що має право на транзит, а так само на перепрацовку і реекспорт продукції, яку після цього можна лічити зробленою у Білорусі. Москва парирує, що не для того вводила контрмери, каб заплющувати в очі на білоруську контрабанду. З протягом теми Ігор Корній.
Насуперак чаканням, менскія перамовы аб аднаўленні ў поўным аб'ёме паставак беларускіх мясных і малочных прадуктаў, якія за сумнеўнай якасці Рассельгаснагляд абмежаваў на мінулым тыдні, пакуль безвыніковыя. У сваю чаргу Александр Лукашенко, прымаючы сёння з дакладам чальцоў ураду, заявіў, што Масква павяла сябе непрыстойна, забараніўшы доступ на свой рынак прадукцыі шэрагу мясных і малочных камбінатаў.
Расія павяла сябе непрылічна, запрыціў многім прадпрыятіям поставку продовольственных товаров на территории России. Возникает вопрос, почему это произошло? Разного рода жулье, которое вертится в России, хочет нагреть руки на российском рынке за счет взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост цен в Российской Федерации. А естественно, кому это не на руку, мы знаем. Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших договоренностей, которые мы достигли в таможенном союзе. Да, можно это объяснять некими вопросами безопасности, терроризма. Можна придумати все і пришити ярлики.
Тим часом білоруські підприємства, які трапили у чорний спіс російського органу нагляду, наракають на резке зниження прибитків. Зрештою, як кажуть адмисловці, це цілком логічний винік залежності від одного ринку. На 99% харчовий експорт перепрацовчої галіни орієнтований на Росію. Відповідно, любые узрушенні, як девальвація ці претензії до якості, автоматично резонують на витворцах. Ці відчувається, що з обмежування доступу на російський ринок близько 20 підприємств, які забезпечують там основний об'єм м'ясомолочних поставок, білоруських продуктів на поліцах стало меній. Жихар Москви, етнічний білорус Геннадь Качан, каже, що сам купляє білоруське передусім з патріотичних почуттів і підтверджає – выбор хоть не кардинально, але все ж снизился.
Понятно, что ассортимент у российского молока больше, но я по старой привычке стараюсь искать все-таки белорусские продукты. Заушкин продукт имеется в наличии, Брест-Литовский, вот это вот все с удовольствием. По ощущениям стало их немножко меньше.
По ценам с российским?
Примерно одинаково. То есть там, если есть разница, то буквально несколько рублей. Больше вопрос качества, конечно, стоит. Молоко, там, хлеб, это из таких продуктов, которые я просто бросаю в корзину, все, не смотрю. Не сильно демпингуют, потому что здесь там, длинная цепочка перекупов и посредников. И когда это все проходит цепочку, продукция, она становится примерно такой же по стоимости, как и российская.
Навод при згаданом ланцужку шматликих посередников белорусское молоко в российских крамах у большинства своей каштует танней, чем дома. Причем вытворцы все частей идут на хитрики, разливаючи его не у литровые пакунки, а у емистости по 800-900 граммов. При этом зменшенные тетрапаки у эквиваленте каштуют больше за доляр. Доляр 30 центов, ти под 60 рублев, коли переличат на российские. А ці застаецца давер беларускай прадукцыі на тле праблемаў з абмежаваннем паставак, нібыта за іх небяспекі для здароўя. Геннадзь Качан кажа, што размаляваныя павільёны з савецкімі знакамі якасці, хоць і выглядаюць безгустоўна, але заўсёды запоўненыя.
У Москве ёсць магазінчыкі беларускіх тавараў, і в них з удовольствием заходзіш. Другое дело, там тоже нужно внимательно смотреть, потому что участились случаи подделу беларускай молочки, беларускай мяса, сала опять. Используют упаковку беларускую, где-то их переупаковывают и под видом белорусской продукции ставят какой-то шилок. Ну, это в России здесь переупаковывают.
По выниках менских консультаций, керовник ведомства Сергей Данкверт заявил, что казать про массовое открытие российского рынка для белорусских предприемств заучасно. Заборона, коли будет снятая, то хиба для тех предприемств, которые працуют на мясовой сыровине и имеют высокий уровень мониторингу безопасности. Чиновник перекананы, что белорусские лаборатории, у приватности, не здольные о полном объеме оценить ступень утримания антибиотиков.
Нагадаю, что раз Сельгаз Нагляд у конце листопада увел заборону на продаж у России мяса 19 белорусских предприемств. Ведомство подлумачило это тем, что у белорусской продукции знойдены небеспечные для здоровья микроорганизмы. У Беларуси обвинувачения к вычули оспрешивают и лечат, что поставки продуктов с краины стримливают рост коштов на российском рынку. Что думают на этот конт читачи и слухачи свободы?
Цел в магазине неякостные, их нельзя есть. Сосиски синие бывают такие, что вообще вонючие какие-то. Кот не ест, значит нельзя не есть. У меня кот не так. Молоко выпих отрыжка, кот не пьет, ни молоко не есть, ни мясо, ни скользкая колбаса. Что они там пихают, никому дела нема. Людей травят, люди все и так больные. От этого аллергия. Лекарство некачественное. Люди употребляют. Ничего нет качества, ничего.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52. Сегодня отбылась презентация новой книги Библиотеки Свободы «Семь худых годов». Ее склали аналитичные тексты нашего коллеги Юрия Дракохруста, которые друкавались на сайте «Радио Свобода» в опошние годы. На презентации побывала наша корреспондентка Галина Абакунчик. И она расповедет больше подробязно.
Як завсёды, прэзентацыя распачалася ў поўнай зале. Гэтым разам сядзелі партыі БНС, якая дала такую магчымасць для прэзентацыі кнігі. І на пачатку Юрый Дракахруст зладзіў такую аўтограф-сесію. Ён падпісваў свае кнігі тым людзям, якія падыходзілі да яго. І так што за некалькі хвілін тыя кнігі, якія былі падрыхтаваныя для наведнікаў у якасці падарунка, яны былі хутка разабраныя яшчэ от пока імпрэза распачалася. А пасля Валеры Кліноўскі, журналіст «Радыё Свабоды», які вёў гэту вечарыну, прадставіў Юрыя Дракахруста, сказаў яго кароткую біяграфію, гісторыю напісання кнігі, і слова сказаў Юрый Дракахруст, які падзякаваў усім, хто спрачыніўся да выдання кнігі, і літаральна колькі слоў сказаў пра яе змест, а менавіта чаму гэтая кніга можа быць цікавая чытачам, шырокім чытачам, аналітыкам, палітолагам, палітыкам, бо гэта кніга, якая аналізуе кожны год згледжанне нейкіх актуальных падзей. Як ён сказаў, што гэта погляд на беларускія падзеі з боку, паколькі ён у гэты час сам знаходзіцца далёка ад Беларусі. Ён кажа, што гэта ёсць каштоўны момант, бо можна з боку бачыць падзеі не так, як тыя людзі, якія ў іх знаходзяцца. Пасля ён таксама назваў яшчэ многа іншых параметраў такіх, якія могуць быць цікавыя для чытача. Ну і ў цэлым сказаў, што гэта такая энцыклапедыя Беларусі. Эканамічна, палітычна, грамадскае жыцця за гэтыя 7 гадоў. 2008-2014 гадоў. Пасля слова бралі ягоныя калегі. Калегі ў плане не журналістыкі, але ў плане аналітыкі, а ў плане сацыялогіі. І гэта вельмі вядомыя людзі. І ў гэтым сэнсе, канешне, вечарына праходзіць вельмі цікава і змістоўна. Ну, па-перше, не кожны раз можна пабачыць разам, можна сказаць, свет такой аналітычнай думкі, якая ёсць у Беларусі, альтернатыўна, не заангажаваны, не дзяржаўны. Такі імёны, як Андрей Фёдоров, Олег Манаев, былы міністр працы Александр Сасноў, аналітыкі і палітолаг Александр Класковскі, Петр Садовскі і многія іншыя. Усе гэтыя людзі таксама бралі слова, казалі колькі словаў добрых на адрас аўтара і яго кнігі. Напрыклад, Олег Манаев сказаў, што Юрый зрабіў вялікі ўнёсак у тое, каб беларускае грамадства было больш кансалідаванае. Александр Класковскі пажадаў, каб гэта вот 48-я кніга ў серыі бібліятэкі «Радыё Свабоды» стала 48-й самога Юрыя Дракахруста. Пасля Валеры Костюгова, таксама редактор сайта «Наша мнение» російська мовнага, сказала, што это вогля з'ява. З'ява у аналітичным і соціологічным сяродку. Вот эта кніга і вогля серія бібліотекі «Радыё Свабода». Андрей Фёдоров таксама брав слово. Андрей Дмитрів читав слово Володимира Некляєва, який привітав таксама аўтара. І Головная думка была у тем, что вот те, кто выказывали добрые слова, казали, как бы эта книга, вот такое пожелание было головное, как бы эта книга стала початком новых 7 годов, где автор будет оценивать новый этап в жизни Беларуси, у тех процессов, которые будут отбываться уже у обновленном нашем громадстве, в нашей державе.
Я дякую Галіне Абакунчык, паэт, грамадскі дзеяч, былы галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» Анатоль Вярцінскі гаворыць пра новую кнігу Юрыя Дракахруста.
3 снежня 1989 года, это значит 25 годов тому, в редакции газеты «Литература и мастерство», главным редактором, якой был тогда я, отбылся круглый стол на тему «Перебудовы правы человека». Круглый стол был, смотрите, и самый молодый сирот их, и еще неведомый в громадском сенсе слова «человек», кандидат математических наук Юрий Дракахруст. Вот я перечитал его справедачу с этого самого круглого стола и нашел те не самыми цікавыми по зместу и по форме, по стилю, назвичай завостренными, полемичными именно ремарки Юрия Дракахруста. Так, 25 годов тому починався будучи автор передачу «Правский акцент», ну и книги «Акценты свободы» и блогов, что склали книгу 7 худых годов. Так и вот шлях, такая публичная деятельность словом, такая творчесть Юрия Дракахруста. Кажучи его словами, анализ, асэнсаванне, напружаны інтэлектуальны пошук і яшчэ рэфлексія, што і зразумела. У блогах арганічна спалучаюцца сваё індывідуальна чалавечае асабістае я з грамадска-палітычным мы, яны, наша. Іншымі словамі, дае знаць пра сябе, як правіла, асоба аўтара. Яна тут мера рэчу.
Так лічыць паэт, грамадскі дзеяч, былы галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» Анатоль Вярцінскі, які гаварыў пра новую кнігу нашага калегі Юрыя Дракахруста «Сем худых гадоў». Вы на хвалях «Радыё Свабода» у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўная падзея дня. Александр Лукашенко адкідае расійскія абвінавачэнні ў махінацыях пры пастаўках харчоў. Ён заявіў, што Расія павяла сябе непрыстойна, забараніўшы экспарт тавару. У Менску прэзентуюць новую кнігу бібліятэкі свабоды «Сем худых гадоў». Яе склалі аналітычныя тэксты Юрыя Дракахруста, якія друкаваліся на сайце «Радыё Свабода» ў апошнія гады. 3 снежня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Больш за мільярд жыхароў зямлі – інваліды. У Віцебску працягваюцца суды над удзельнікамі фотасесіі на тле графіці з клеткамі, адкуль вылятаюць на волю птушкі. Сённяшні прысуд – трое сутак арышту. Паводле міжнароднага рэйтынгу, у Беларусі сёлета стала крыху менш карупцыі. Краіна перамясцілася са 123 на 119 месца. Украіна мае новы ўрад. Пасля працяглых кансультацый і абмеркаванняў дэпутаты Верхоўнай Рады прагаласавалі за склад кабінету міністраў. Разынкай стала прысутнасцю ім трох спецыялістаў-замежнікаў, якім Пятро Парашэнку ўжо прадставіў украінскае грамадзянства. Новы кабінет міністра Украіны выглядае больш працаздольным, менш схільным да карупцыі і заснаваным на балянсе, які задавальняе ўсіх удзельнікаў парламенцкай кааліцыі. Такое меркаванне ў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» выказаў палітолаг, кіраўнік Цэнтру прыкладных палітычных даследаванняў «Пента» Уладзімір Фясенка.
В целом, если оценивать состав правительства, вот я вам процитирую мнение одного украинского представителя бизнес-среды. Он сказал, что его оптимизм после вчерашнего голосования увеличился. Если до этого было много скепсиса, то он стал более оптимистично настроен. На чем это связано? Ну, во-первых, этот состав правительства выглядит более работоспособным, чем предыдущий. Если первое правительство Яценюка, которое было сформировано после Майдана, оно было таким революционно-экспериментальным, то нынешний состав вот скорее реформаторский экспериментальный. Это сочетание профессиональных политиков и профессиональных менеджеров-технократов. Они более профессионально подготовлены, но, конечно, это не гарантирует результата, потому что им придется принимать очень непростые и во многом болезненные решения. Возникнет неизбежно очень сильная политическая и идеологическая борьба вокруг реформ. Будет сопротивление, поэтому результат не гарантирован. Но новое правительство просто вынуждено будет заниматься реформами.
Фясенко кажет, что головной сенсацией нового складу кабинета министров проект якую, правда, было вядома яшчэ да галасавання ў Верхоўнай Радзе, стала ўваходжанне ва ўрад троих міністрів, які ще два дні тому були заміжниками. Тепер президент Петро Порошенко дав їм українське громадянство.
Фактично, це такий новий спосіб формування правительства, рекрутинг, поїзд менеджерів, в тому числі іностранних. Ну, от це стало такою головною неожиданістю. І вокруг цього йдуть дискусії. Мечу, що як це не парадоксально. Значительна частина общества, особливо сторонники нинішньої влади, відносяться преимущественно положительно к этому. Это, наверное, связано с тем, что иностранным реформаторам у нас доверяют несколько больше, чем отечественным.
Фесенко так само означает, что двое из министров замежников, министр финансов Наталья Яреська и министр экономичного развития и гандлю Айварас Абрамовичус, уже не первый год працуют в Украине. Что тычется призначения былого министра охоты здоровья, працы и социальной обороны Грузии Александра Квиташвили на посаду министра охоты здоровья Украины, то гэтым, на думку Фясенки, есть своя логика.
К сожалению, у нас вокруг Министерства здравоохранения очень много бизнес-конфликтов и, наверное, министра, который не связан с национальным контекстом, в том числе бизнесовым и политическим, он будет более независимым. Очень важно для того, чтобы преодолевать коррупцию в этом министерстве.
Фясенко отмечает, что новый кабинет министру в целом выглядит больше здольным переодолить коррупцию.
Ну, отмечу еще один момент. Вот опять-таки со ссылкой на людей, знающих. Внешне это правительство выглядит, скажем так, аккуратно, менее склонно к коррупции, чем предыдущее. Многое будет зависеть от премьера. Премьер у нас отождествляет связь старого и нового. Хотя он сейчас достаточно популярен. От того, сколько премьер-министр будет помогать там, вместе с президентом, конечно, бороться с коррупцией, преодолевать проблемы, на существующих. И от этого, конечно, во многом будет зависеть успех реформ.
Ранее украинские журналисты и политологи неодноразово звертали увагу на то, что перемовы на конт створения парламентской коалиции и формования кабинета министру проходили складанно. Але на думку Фясенки, нельга казаць, каб яны затягнуліся. Эксперт звертае увагу на тое, што перамовы ішлі ў той момант, калі Верховная Рада яшчэ не працавала, а ў першы дзень працы новага парламента былі адразу абраны і прэм'ер-міністр, і старшыня Рады. Праз 5 дзён парламент прагаласаваў за новы кабінет міністру, што сведчыць аб тым, што паміж галоўнымі палітычнымі сіламі ў Верховнай Радзе былі захаваны ўсе балансы.
У новым саставе правительства также соблюдены балансы. Все 5 партий участников коалиции будут там иметь своих представителей. Нет как бы арифметического соответствия численности фракции и числу мест в правительстве. Например, партия Юлии Тимошенко «Батьковщина», которая имеет наименьшую фракцию в парламенте, получила 2 министерских поста. Фракция, которые чуть больше, радикальная партия Лешко и партия «Самопомощь», получили по 1 месту в правительстве. Но, тем не менее, все представлены. Около половины мест в правительстве получили представители блока Петра Порошенко. Но это потому, что у них наибольшая фракция в парламенте, и у них самый большой кадровый потенциал. По квоте блока Порошенко, тогда же больше половины их министров, это вот как раз технократы, а не политики. И это говорит о том, что ставка делается не на политические цели, а как раз на проведение реформ. Но Народному фронту, который получил 4 места в правительстве, ну, не считая места премьер-министра, удалось сохранить те посты, за которые не боролись. Пост министра внутренних дел, пост министра юстиции. За ними также остался тоже очень важный пост для премьер-министра. Пост министра кабинета министров. Это фактически руководитель аппарата правительства. Ну и кроме того, Народный фронт будет представлен и вице-премьером по гуманитарной политике. Так что, на мой взгляд, баланс соблюден и стороны, в принципе, довольны.
Размеркование улады протягнется у парламента, где треба будзе вызначыцца з намеснікам старшыні Верховнай Рады і кіраўніцтвам парламенцкіх камітэтаў. Але, паводле слоў Фясенкі, там на 90% ўжо ўсё вырашана.
С политологом, керовником Центру прикладных политических доследований Пента Владимиром Фясенком гутарил Игорь Нержин. Белорусские шахтеры собираются допомогчи шахтерам Донбассу берцами, теплой формой, камуфлявными футболками, тельняшками, карематами и спальниками. Акцию допомоги оборонцам шахтерского Донбассу вырешил провести официальный профсоюз Беларусь-Калия, Белхим-профсоюз. Восики тлумачини Радио Свободы дали у приемной Белхим-профсоюзу и старшиня самой организации Игорь Наумович.
Еще не организовывал, но решили все, что будем помогать, собирать.
А что это за организация, своих не бросаем, и какая помощь им нужна?
Донбасса?
Угу.
Я не знаю.
Значит, к нам обратились представители организации, которая аккредитована в Минске. Угу. Мы их идею поддержали, рассмотрели на профсоюзном своем собрании, и сейчас занимаемся этим вопросом.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода старшиня Білхімпрофсоюзу Ігор Наумович, як він потлумачив, до їх звернулася білоруська філія фонду «Своїх не кидає», який акредитований у Мінську. Що це за фонд і хто його представляє, цим Радіо Свобода буде займатися, і сподіваюся, що інформацію про це ми дамо вам уже завтра. На Берестейшине у Малориці помер знаний белорусский и украинский громадский деятель Владимир Харсюк. Ему было 86 годов. И он ведомый как один из основальников БНФ у Малориці. Он был деятелем и украинского руху, засновальником и старшинем объединения украинцев просвіта имя Тараса Шевченки на Берестейшине. У 2009-м из рук президента Украины Виктора Ющенки он отримал орден за заслуги третьей ступени. Коли Беларусь набыла незалежность, мясцовые украинские активисты спробовали добиться украиномовной адукации, але начальство, да и большесть жихаров поставились до этого скептично, а часом навод вороже. У архиве «Свободы» заховался запись тогочасного интервью с Владимиром Харсюком.
Настолько стали они агрессивно до нас относиться, что вы думали, что Харсюк хочет отрезать Полесье до Украины. Харсюк ничего не хочет. Харсюк хоче, щоб була справедливість. Нам тільки не хватало, щоб рідні брати були окупантами. Ми всяких окупантів мали. Ну, до речі, окупанти, як були тут, то ми мали українські школи. А в ріднього брата ми не маємо ні газети, ні школи, нічого. То справедливо? Ні. То є розпалювання ненависті між одними і другими народами.
Ви чули запис 2003 року. У Владимира Харсюка поховали сьогодні у Малориці. На нашому сайті ви можете прочитати успоміни про його сябров і поплечників. Слухайте Радіо Свобода. У чыгуначным райсудзе Віцебску працягваюцца працэсы над удзельнікамі фотасесіі на фоне графіці, намаляванага на сцяне, зачыненага на рэканструкцыю раённага дома культуры. На малюнку невядомага мастака тры клеткі, з якіх вылятае на волю птушка, зробленая з газеты. Фотаздымкі віцебскіх журналістаў і актывістаў, зробленыя ў гэтым месцы, віцебская міліцыя расцаніла як несанкцыянаванае пікетаванне. Пяці ўдзельнікам фотасесіі ўжо прысуджаныя штрафы, агульная сума якіх сягае пад 1500 долараў. Пра чарговы судовы працэс, які прайшоў 3 снежня, распавядае Браніслава Станкевіч.
Фотоздымки, размещенные в интернете, на яких несколько человек тримают в руках вырезанные с паперы клетки и птушек оригами, зробленных с газеты, стали для витебских милициантов головным доказом правопорушения. Петр Берлинов, справу якого сегодня разбирал чыгуначный райсуд, был одним, кто не спробовал потлумачить судзі Алене Цыганковой, что мэты удзелу у фотосессии были выключно мастацкие. На судах, что прошли 28 листопада и 1 снежня, активисты и журналисты твердили, яны вырашили сфотографоваться, протягнувши ідею невідомого мастака-графітіста, який намалював клітки і птушок. Господар Берлінов увогуле адмовився давати тлумачення на суді, спослаўшися на 27 артикул Конституції, який дає право не свідчити себе на шкоду. Пазней, уже у приватных гутарках, он признался. До удельников фотосессии подошел, бо убачил журналистов, с якими давно хотел познайомиться.
Я человек как бы случайный. Фоткались люди, корреспонденты. Люди все культурно одеты, красиво разговаривали, птицы. Но не поддержать этот момент никак нельзя было. Никакого противозаконного вообще не виделось и не могло видеться. Это же не то, что мы вышли на улицу и начали против людей что-то выступать, выкрикивать. Люди мирно фотографируются, я еще раз повторяю, это более того. Противозаконно я сейчас в последние годы вижу сотрудников милиции, которые не пытаются помочь человеку, а более того, пытаются его как-то ущемить. Не то им нужен счет людей, которых они посадят или что-то.
Петр Берлінов, який з випадкового мінака перетворився в удільника групового правопорушення, подійшов до журналістів, бо хотів розказати свою життєву історію. У його, діля потреба у держави, як було потлумачено, забрали земельний участок, де стояла ягоная хата. У якості компенсації дали трохпокайову квартиру. Але гэтага, як він лічить, недостатково. Каже, що вже некілька годів звертається у різні інстанції, каб домогчися більшої компенсації за страчену майомість.
Строение, сооружение, гараж двухэтажный планировалось, может быть, свое дело.
Агроэкотуризма что-то в этом направлении. Моя конечная цель, это если же им действительно нужен земельный участок, если же он нужен для госнужд, как пишется, то должна быть компенсация соизмеримой.
Сегодня Петр Берлинов – принциповый бомж, особо без пэвного места жыхарства. И он не переселяется в пропонованную ему квартиру и живет у свояков, начастей у дорослой дочки. Супрацовники чыгуночного райотделу каля тыдня спробовали его отшукать, каб узять тлумачэнні на конт удзелу у фотосессии. И врэшце отсачылі ягонае перасоўванне по городе. 28 листопада его затрымали на улице, склали протокол правопорушения и на минулое выходное покинули у изоляторы часового утрымання. Господар Берліна уговорить, что милиціянты з дзекаю дадалі, вам же все одно нема де жить. 1 снежня Петра Берлінава привозили в суд, однако он заявил, что хочет иметь оборонцу и процесс перенесли. 3 снежня он потлумачил суду, что у него нема грошей, каб заплатить адвокату, тому он вырешил браниться самостойно. У якости метода самообороны Берлінаў обрал отмову от усиляких тлумачений. Судья Лена Цыганкова постановила за удел у несанкционованном пикетовании покарать Петра Берлінава 3 сутками арышту. Покольки гэты термин отличен из моменту затримания 28 листопада, господар Берлінаў теперь вольный. Інших удельников фотосессии с птушками и клетками у чыгуночным райсуде штрафовали. Штрафы отримали журналисты Дмитрий Казакевич, Алена Степанова и Костусь Мардзинцев, координаторка Аркомитета по створению партии «Белорусская христианская демократия» Татьяна Северинец и активистка того же Аркомитета Алена Шабуня. Выклику на судовое разбирательство чекает еще один удельник группового фотографования, приравненного до пикету, правооборонца Павел Левинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко откидает российские обвинувачения у махинациях при поставках харчов. Он заявил, что Россия повела себя непристойно, заборонивши экспорт товару. У Менску презентуют новую книгу библиотеки Свободы «7 худых годов». Ее склали аналитичные тексты Юрия Дракохруста, которые друковались на сайте Радио Свобода у опошние годы. 3 снежня в свете отзначается Международный день людей с обмежеванными махчимостями. Больше за миллиард жыхару земли – инвалиды. У Витебску протягиваются суды над удельниками фотосессии на тле граффити с клетками, откуль вылетают на волю птушки. Сегодняшний присуд – 3 суток арышту. Поводле международного рейтингу, у Беларуси сёлета стало крыху меньше коррупции. Краина переместилась со 123 на 119 место. Первые снежинские морозы выявили на предприятиях Гомеля и ахвяров экономии энергоресурсов. У шерегу цехов заводу самоходных комбайнов вытворчие объединение Гомсельмаш люди мерзнуть на працовных местах. Репортаж с Гомеля.
Особливо низкая температура у механосборочным прессово-нарыхтовчим цехах цеху афарбовки, оповедая один из рабочих заводу, який не захотел афишовать свое имя.
Что вам сказать? Холодно. В цехах самохолодно, это получается ПЗЦ, прессоизготовительный цех. Потом механосборочный. Нету минуса, ну такой около нуля примерно. Плюс 2, плюс 3 такой. Кто сидит в кабинетах, тому тепло.
Суразмоўца лічыць, што апроч эканоміі на тэмпературу, хутчэй за ўсё, уплывае яшчэ і стан ацяпляльных сістэмаў.
Уже все старое. А что поделать, если трубы эти уже по 40 уже, или по сколько там? Оно уже все заржавело, там поток маленький. Оно так и получается.
Еще один рабочий заявляет, что терпеть можно. А чему у цехах такая температура, это уже мусят ведать начальники.
Мой цех ПЗЦ терпимо. Во всех цехах так же. Это руководство, проблемы и заботы. Почему они не обогревают?
Наместник директора заводу у социальных питаниях и побытия Александр Мозоль заявляет, что тепло было при Советском Союзе, а теперь у цехах есть только покои для обогрева, бо печку у цеху не поставишь.
Ну, я же не могу печку поставить в цехе, скажем так, и натопить. Есть в цехах комнаты приема пищи, там тепло, там температура не ниже 16 градусов. В гардеробы отапливаются обогревателями электрическими. электрическими. Там вопросов нет никаких. В цехах отопление не работает. Если у нас 50 градусов температура на подаче отопления, то мы даже не можем включить тепловые завесы, потому что они дуют холодный воздух.
У отделя организации и аховы працы, отказанным за температурный режим на вытворчасти, ствержают, что позбавленные самостойности. Все треба просить у керовництва объединения. И тепло так само.
Мы просим, чтобы дали хотя бы теплоноситель был 70 градусов. А ЦС наш доблестный и управление главного энергетика, головного завода и нашего, не могут никак обеспечить. Хотя есть приказ генерального директора, нашего директора завода самоходных комбайнов, обеспечить минимальная температура. В цехах должна быть не ниже 7 плюс, а ее нету пока.
Специалист каже, что коли два дня тому температура на дворе опускалась до минус 14 градусов, то в цехах каля окнов и она была не выше за 3 градуса тепла. Это официальные замеры. Во управе аховы працы и промысловой безпеки объединения Гумсельмаш отмовляются комментовать ситуацию за отеплением вытворчасти, где працуют тысячи рабочих. Тяжкий финансовый стан предприемства примушая экономить и на энергоносьбитах у першую чергу, бо не здармаш Гумсельмаш периодично отправляя своих рабочих у додатковые отпочинки, каб экономить ресурсы. До речи, подобная ситуация, якая возникла теперь у объединения Гумсельмаш с приходом зимних холодов, годов 10 тому назиралася на шмат яких предприемствах городу. Громадский активист Анатоль Поплавный сгадывая, что, например, у величезных цехах заводу пусковых руховиков будовали печи, каб неяк их опаливать и не морозить рабочих.
Майстровали великие такие печи, назапашивали дрову, кидали дрову, обогревали. Зимовый час, минавито. Хвилин 30, годину попрацуешь, придешь и погреешься крыху. Потом снова идешь працевать. Тепло было, коли побач. С печкой это. Этой печки потом так и черный становишься. Весь у сажи брудный, а приходишь мыться, а воды горячей не было. Наратовались порушающую технику безпеки. Там вопротка, пальчатки. А эти пальчатки уже по технике безпеки не позволяют их працевать. Ну, вот рызика была такая. Я думаю, что это экономия была. И, как завжди, на здоровье работников экономить. Оно повсюду. Шмат на каких предприемствах, вот, миновито, экономить на тепле.
Сказал в интервью «Свободе» громадский активист Анатоль Поплавный. 3 снежня в свете означается Международный день людей с обмежеванными махчимостями. Доступ до сучасных технологий является головной умовой их равноправного удела в житии. Тому тема отзначения этого дня сёлета «Устойливое развитие. Потенциал технологий». Тимаюць белорусские инвалиды доступ до технологий, высветляла Инна Студинская.
Паводле дадзеных Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, цяпер у Беларусі пражывае 536 755 інвалідаў. Гэта амаль 5,5% насельніцтва. Інвалід-вазочнік, каардынатар офісу па правах людзей з інваліднасцю Сергей Драздоўскі кажа, што ён такім чынам падзяліў бы тэхналогіі ў жыцці чалавека з інваліднасцю.
Есть технологии, которые помогают, с которыми становится жить проще, удобнее, в большей степени обеспечивают свободу. А есть технологии, без которых, в принципе, невозможно жить. В принципе. И мы сегодня сталкиваемся с тем, что у нас есть проблемы именно с жизнеобеспечением. К нам обращаются люди, которым необходимо делать постоянный гемодиализ. То есть они зависимы вот от специального аппарата. Дома такой держать, ну, немыслимо. Это очень дорого, это невозможно обслуживать. А вот ездить на эту процедуру, оказывается, тоже никто не в состоянии обеспечить. У нас есть примеры, когда человек вынужден год жить в больнице, просто потому что он из дома не сможет добраться.
Для белорусских инвалидов самые острые и дагэтуль нявырашаныя проблемы – безбарьерное асяроддзе и якасные вазки с электроприводом, каже Сергей Драздоўский.
Те же самые коляски с электроприводом. Те, которые у нас выдаются, больше нареканий, чем есть, уже трудно себе представить. При этом производители, вообще ответственные люди, отказываются воспринять позицию тех людей, которые без этой самой качественной электроколяски фактически не могут жить. И вот вам проблема. До сих пор завод Могилёв-Кисмаш так и не смог наладить качественный выпуск подъемников, а именно подъемников, которые качественные, достаточно эффективные и дешевые. Как еще можно судить о технологиях?
У России и во Украине инвалид может отримать сучасный, якостный электровозок бесплатно. Держава забеспечивает человека с обмежеванными махчимостями сродком пересовывания. У Беларуси частяком не держава, а доброчинные организации допомагают забеспечить сродками реабилитации инвалидов. Инвалид-возочник Дарья Лис с удячностью каже про волковыское громадское объединение «Союз 7 за загинулих, памерлих інвалідов-воїнов пам'ять, яка безвиплатно дає гуманітарну допомогу, а так само забезпечує технічними сродками інвалідов. Менавіта пам'ять і її старшиня Віктор Кльопс допомогли з якісним імпортним електровазком Дар'ї. Що до білоруських електровазков, Дар'я Ліс каже.
У нас винайшли эту электроколяску «Белка» белорусской вытворчества. Быцем бы ее дают про собесы теперь без проблем. Але у ее вельми шмат недопрацовок, там вельми шмат пытания до ее плане техники. И она в основном покаевая, а потребна вуличная.
Починаючи с 1977 года, у немецком Дюссельдорфу что год проходят международные медичные выставы Rare Care International, присвеченные реабилитации, профилактике, интеграции и техничному обслуживанию людей з обмежованими можливостями. Свою продукцію демонструють тисячі фірмов-витворців техніки, технології, що дозволяють жити чоловіку з різними формами порушенню, розповів Сергій Дроздовський.
Ми два роки підряд з виставки привозили по 20-30 кілограмів проспектів, які, собственно, нікого не заінтересували. Тобто ці проспекти інтересують тільки самих людей з інвалідністю, щоб узнати щось новеньке і якимось образом попытатися самим собі облегчити життя. А от спеціалістів це ніяк не інтересує, не хвилює і не беспокоює. Поэтому, на самом деле, сегодня проблема не в том, что в мире нет технологий. Они есть. Эти технологии достаточно легко войдут в жизнь белоруса, любого, который нуждается в них. Вопрос в том, что сегодня наша бизнес, который выстраивается, в первую очередь, конечно же, обусловлена государством, ни в коем степени не способствует их проникновению к нам.
Дар'я Ліс узгадала еще одну вельми серьезную проблему, с якой стукаются белорусские инвалиды, что живут у домах-интернатах.
Литерально тыдни два назад потелефоновала моя старая знакомая, девчина-колясочник, парализованная. На полова тела, у її ДЦП, я на живе у домі інтернаті. І у її до сих пор немає доступу до інтернету, ноутбука. Я думаю, тут ніко заподяжить компанія у Фейсбуку, щоб зібрати гроші на ноут. І навіть там проблема не тільки зібрати, як і все підключити, і чоловіка крішечку навчити користатися. Ось такі проблеми є.
Сказала в інтерв'ю «Свободі» Дар'я Ліс. Узимку на Могилевских улицах только зрядку побачишь инвалидов у вазках. Чому? С теми, кому присвеченный сегодняшний день, размовлял Андрей Белогубов.
Для нас перешкоды бордюры, каже про життё инвалид-вазочник Галина. Женщина зазначає, что на своем маленьком вазку не может в многих местах переехать праз проездную частку. Доводится просить допомоги.
Стоишь и ждёшь, а там тоже человек поднимет, не поднимет. Казалось бы, ну сделайте, ну чтобы мы сами. Чё, обецанки, цицанки? А люди вообще даже не знали, как приступиться к этой колясце. То ли меня тянут, то ли что. Конечно, много негатива встречаешь.
Повод для Галины наичастей с негативным ставлением інваліди-вазочники сутикаються у громадському транспорті, особливо, коли автобуси переповнені людьми.
Якщо двоє-троє ми їздимо, то ой, чого ви їздите? Наказали водителя, теж їхали ми з концерту, він нас навіть не взяв. Звісно, це залишається осадок. В душі залишається, дівчатки наші от їздили, все, вже не поїдемо, нікуди, я говорю, поїдемо. Люди всі різні. Кто-то заступится, скажет хорошее слово, то, что все мы люди.
Галина упевненная, что зычливых людей больше, чем злых. Поводле яе у кожного инвалида есть свой стрижень, який допомагає ему выжить. Інвалід-вазочник Владимир Вусіков домогся житла у Могилевському домі ветерану радикальним для білоруських реаліїв способом. Зладив пікет для гарвиконкаму. Він підтримує Галину у тим, що вибратися інваліду-вазочнику у город надзвичай тяжко. Проблеми теж, бордюри. Каже, що допомоги не дочекаєшся.
Скільки не обращались ми депутату, сказав, завтра буде зроблено. Це завтра, ну, по сей день, це завтра. У город виїхати, треба от сковороду купити, допустим. Тут нема нігде куртку купити, рубашку, труси купити. Попросиш, він принесе то мале, то взагалі больші. А насчет лекарств, що по рецептам, тільки одні білоруські лекарства. А вони нічого не допомагають.
Владимир Алексеевич свого домагається, пишучи скарги. Старається допомагати і іншим. Каже, що домоглися зменшити не кошту на харчи в мясовой краме, регулярной доставки хлеба.
Я что напишу, люди хвалят тут меня. Трохи помогаю, все молчат люди. Инвалиды по 2 миллиона получаются. Они не могут написать, не знают, куда писать, как обращаться.
Коли у великих Могилеве инвалиды находятся без занятых, гуртуются, как допомагать один одному, то глыбинцы в райцентрах, люди с обмежованными махчимостями, покутают в самоте. 21 год прикуты до воска, жихар кры Александр. От самоты его ратуя компьютер и интернет. Живе Александр на пятом поверсе разом с мамой. По воде слову мати, яна звертается. зверталася до чиновників, каб виділили сину соціальне житло. Покуль Олександр буде жити, квартира буде ягоная, а помре – вернеться державі, зазначає жанчина.
Не дали, сказали, не положено. У його пенсія була 1 200 000, а треба було, щоб було 900. І сидимо на 5-му етажі, і він тяжеловатий, і мені вже пенсіонерка теж тяжело його сносити. Раніше пригивали як-то. А тепер нікому ми не треба, Господи, в цій житті. Це 8 марта, пам'ятаю. А день інваліду, кому він треба?
Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Александр Лукашенко откидает российские обвинения в махинациях при поставках харчов. Он заявил, что Россия повела себя непристойно, заборонивши экспорт товаров. У Минску презентуют новую книгу библиотеки свободы «Семь худых годов». Ее склали аналитичные тексты Юрия Дракохруста, которые друкавались на сайте Радио Свобода у опошние годы. 3 снежня в свете означается Международный день людей с обмежеванными махчимостями. Больше за миллиард жихару земли – инвалиды. У Витебску протягиваются суды над удельниками фотосессии на тле граффити с клетками, откуль вылетают на волю птушки. Сегодняшний присуд – 3 суток арышту. Поводле международного рейтингу у Беларуси все лето стало крыху меньше коррупции. Краина переместилась со 123 на 119 место. Поводле международной организации Transparency International Беларусь все лето заняла 119 место со 175 краин у рейтингу спрымания коррупции, полепшивши за год показчик на 4 радки. Те сапраўды коррупции в Беларуси стало менее. Меркаванне збіраў Олег Грузділович.
Былы суддзя і адвакат Гары Паганяйла мяркуе, што карупцыя ў цяперашняй Беларусі застаецца часткай уладнай сістэмы, не зважаючы на захады барацьбы з ёй.
Сістэма власці ўстроена такім образам, что она сама по себе порождает коррупцию, и никакие меры антикоррупционного характера не будут эффективно действовать, потому что власть на это не заточена. Всего это изъятие огромных до 15-20% из валового продукта, так называемые теневые деньги, которые уходят на подкуп. Право не действует, а действует мешок с деньгами, в результате которого решаются все административные и прочие проблемы для заинтересованных лиц. Обустройство границы связано с коррупцией, здравоохранение связано с коррупцией. И все государственные по существу проекты, где задействованы миллиарды рублей, расхищаются чиновничеством, раздаются в виде взяток коммерческим структурам, которые должны освоить эти огромные деньги в своих проектах и так далее, и так далее. Вот что происходит.
Былы следчы прокуратуры Олег Воўчак не давяра афіцыйнай беларускай статыстыцы, якой вымушаны карыстацца міжнароднай арганізацыі, вызначаючы рэйтынг карупцыі.
Коррупция не уменьшилась, увеличилась. Есть проблема, что многие факты скрывают, особенно на регионах, и отказываются от возбуждения уголовных дел гражданам. То есть, если бы они эти все дела возбуждали, о которых мы говорили, и по прокуратуре, и по судебной коррупции, то было бы больше этих уголовных дел. Вторая проблема – уменьшает в законодательстве статьи, которые уводят под коррупционных дел, перевели в разряд недолжностных коррупционных преступлений. Ну и статистика белорусская, естественно, надо создать имидж в стране, ведь у нас же тут не работают независимые неправительственные организации по коррупции. Если бы они провели, то, конечно, была совсем другая картина. Поэтому эти показатели, то, что предоставляет прокуратура. Но доступ прокуратуры не имеют ни правозащитные организации, нет средств массовой информации к ним. То есть наша статистика зависит от чиновников. Наверное, для чего они уменьшают? Для того, чтобы показать рейтинг для инвесторов, что борьба с коррупцией.
У апошние годы были покараны за коррупцию наместник министра внутренних справ Полудзень, наместник генпрокурора Архипов, былый прокурор Минской области Снегир, теперь у Верховном суде, где процесс над былым наместником старшини военного суду Тузовым. Хіба это не выразные сигналы улады вышэйшым чиновникам относно покарання за коррупцию? Подполковник милиции у отставцы Миколай Козлов перакананы, что на всех вышэйшых чиновников улады мають компромат, что есть элементом захавання их лояльности.
Не знаю, по каким критериям. У меня твердое убеждение, что чиновники такого класса, они все сопровождаются ГБ, так или иначе. Оперативное сопровождение идет. И они об этом знают, кстати говоря. Вот если вы общались с чиновниками когда-нибудь, они какие-то вещи никогда не говорят вслух. Они не называют там президента по фамилии. Они могут это показать жестами или еще как-то там в потолок.
потолок, глаза вскинуть. Я о чем хочу сказать, что чиновники с определенного момента, как судьи там и прочее, они проходят оперативное сопровождение КГБ. На каждого из них по 2 чемодана компры. А вот по каким критериям они того или иного выдергивают, я не знаю. По-другому они существовать не могут. На зарплату они явно не живут.
Меркует подполковник милиции в отставке Николай Козлов.
Живая свобода с Зареной Раткевич.
Вядомы заснавальнік сацыяльныя сеткі ВКонтакце выбірае выгнанне. Пра гэта піша сённяшняя Нью-Йорк Таймс. Уплывовы амерыканскі штодзённік піша пра праблемы заснавальніка сацыяльнай сеткі Паўла Дурова з расійскімі ўладамі, пра паніжэнне свабоды ў інтэрнэце і залежнасць рэформаў ад коштаў на нафту. Аказваецца, пра сваю будучню Дуров задумаўся, калі ўзброены спецназ з'явіўся ля дзвярэй ягонай кватэры ў 2011 годзе. Пра гэта піша Нью-Йорк Таймс. Сие сторонки сегодня гартала Ганна Любакова. Я попрошу ее больше подробязно расповести про то, что же она там вычитала, коли ласка, Ганна.
Так, Алена, Нью-Йорк Таймс пишет, что еще не так давно на 30-годового Дурова глядели у России как на Марка Цукерберга, а социальная сетка ВКонтакте была больше популярна у России за Фейсбук. Опрош того, созначая, что дзённік Дуров звернул на себе увагу, коли публично пропоновал Эдварду Сноудену працу. И теперь вот Нью-Йорк Таймс цитуя: «Тады Кремль пачаў абмяжоўваць свабоду ў інтэрнэце, і хаўруснікі прэзідэнта Владзіміра Пуціна ўзялі пад кантроль ВКонтакце. У выніку спадар Дураў прадаў сваю апошнюю долю за мільёны і ў красавіку ўцёк з Расіі. Пасля ціску расійскага ўраду, які намагаўся атрымаць звесткі пра ўкраінскіх лідараў акцыю пратэсту».
Но вядома, што Павел Дураў цяпер пераязджае з адной краіны ў іншую з невялікай групай праграмістаў.
Так, вось Нью-Йорк Таймс называе яго нават качэўнікам, і паводле амерыканскага штодзённіка гэтая адысія Дурова адлюстроўвае менавіта зменлівую прыроду інтэрнэту ў Расіі. І далей штодзённік тлумачыць, калі ў 2006 годзе праграміст стварыў сацыяльную сетку ВКонтакце, ён бачыў яе як неабкладзеную падаткамі лібертарыянскую утопію для тэхнолагаў.
Ну, у той час сфера інтэрнэту не была настолькі рэгуляваная.
Так, і вось менавіта Дурал нават кажа, нават пракаментаваў Нью-Йорк Таймс, што ў пэўным сэнсе сфера інтэрнэту тады была больш ліберальная, чым у Злучаных Штатах. Але, вядома, пасля сітуацыя змянілася, і цяпер Пуцін называе інтэрнэт праектам ЦРУ. І нават прыняў меры, каб ізаляваць Расію ад рэшты лічбавага свету.
Што думае Павел Дуров пра магчымасць рэформаў у Расіі?
Выданне цытуе словы Дурова пра залежнасць таго, ці будуць у Расіі рэформы ад таго, якія ўсталяваліся кошты на нафту і нафтавыя вырабы. Гэтак Нью-Йорк Таймс піша, што калі кошты на бензін высокія, няма ніякага стымулу для тых рэформаў. Гэта можа працягвацца вечна, нікога гэта не будзе хваляваць.
Якія планы у Павла Дурова цяпер?
Нью-Йорк Таймс піша, што цяпер Дуров плануе засяродзіцца на ўласным праекце, які ён распачаў летась. У гэтым праекце не будзе ніякіх знешніх інвестараў, рэкламы і маркетынгу. Да таго ж усё будзе бясплатна. Хоць сам Дураў не выключае спагнання аплаты за дадатковыя паслугі.
Калі пачаліся праблемы ў Паўла Дурова, я ўжо ўзгадала, што гэта быў 2011 год, што, ўласна кажучы, тады здарылася?
Так, у 2011 годзе ўрад Расіі запатрабаваў ад праграміста, каб той заблякаваў старонкі апазіцыйных палітыкаў. Тады адбыліся вось спрэчныя парламенцкія выбары ў Расіі. Дураў адказаў допісам у Твіттары, дзе апублікаваў здымак сабакі з высунутым языком і такім вось каментаром, што гэта адказ спецслужбам Расіі. Неўзабаве пасля гэтага выпадку, гэтага допісу ў Твіттары, спецслужбы з'явіліся каля дома Дурова, каля дзвярэй ягонай кватэры.
Я дзякую Гані Любаковай, якая распавяла нам пра сённяшнія і цяперашнія мытарствы заснавальніка сацыяльнай сеткі ВКонтакце Паўла Дурова. Пра гэта сёння піша Нью-Йорк Таймс. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Одно из белорусских слов году – вышиванка. Ці гэта пазычэнне з украінскай, і ці варта баяцца украінізмаў у нашай мове? Меркаванне мовазнаўца.
Вітаю, шановнае спадарства. Кагадзе журналісты Радыё Свабода пыталіся ў розных людзей пра слова 2014 году. Заведенку выбирать слово «году» придумали немцы, товариство немецкой мовы, а подхопили и раскрутили ангельские мовознавцы. Критерии у разных журы разные. Скажем, американское диалектологическое товариство и выдавцы словников Merriam-Webster's отдают перевагу словам, возникшим в отповедном годе, а оксфордские гуру выбирают слово не обовязково новое, але значное. У Беларуси лингвисты не домовились про критерии и механизм выбору слова году, хоть варто, то и стихийные отказы были разные. Я был за назовник «вышимайка», имитованная друком на майце «вышиванка». Хотя способ его утворения не властивы белорусской мове, але признаю, як бы поводле подыходов американских диалектологов, что слово узникло сёлета и проникло в разные сферы уживания с коммерцийной уключно. Іншыя калегі надалі чэмпіёнства самому слову «вышиванка», як бы паводле оксфордскага крытэру. Слово не новае, ёсць у тлумачальным слоўніку, правда, з пазнакай «размоўная», але імкліва набрала новую вагу ў Беларусі менавіта сёлета. І з гэтым выбарам я згодны. Правда, хто-ніхто назваў слово «вышиванка» украінізмам. Пытанне сур'ёзнае. У сучаснай украінскай рэальнасці слова гэтае пашырана куды больш, як і рэч, якую яно абазначае. І фіксуецца слоўнікамі рана. Словарь маларускага наречия Афанасьева 1892 году падае яго, правда, са значэннем працэсу. Але ж і для беларускай мовы называць прадмет ці з'яву як вынік пэўнага дзеяння на «нка» цалкам натуральна. Калыхаць – калыханка, мураваць – мураванка, пра цагляную будыніну, мачаць – мачанка. Знаўца словаўтварэння Павал Сцяцко вылучае нават асобную групу такіх назоўнікаў са значэннем адзення або тканіны. Пацяганка – кажух, абцягнуты сукном. Пісанка – размаляваная кашуля, і велікоднае яйка так завецца. Перабіранка – саматканы дыван. Ёсць і праславутая трасянка, коўзанка, лізаны каток, чытанка, таксама раскладанка, тое, што з расейскім суфіксам раскладушка, і нават каханка. Беларускія гаворкі ведаюць слова «абшыванка», лодка, выдзеўбаная са ствала з пашытымі для ўстойлівасці дашчанымі бартамі, была пашыраная на Паднепроўі. А «падшыванка» – гэта ватоўка, па-расейску «стёганка», гэта значыць той самы ватнік, таксама папулярны сёлета, але іначай. Мова лёгка ўтварае з двух словаў адно – падшываная вопратка – падшыванка, абшываная лодка – абшыванка, вышываная кашуля – вышыванка. Такія кашулі вядомыя былі нашым продкам ад веку. І мы чытаем у дакументе за 1582 год пра кашулі колінскія, якія былі 4 вышываныя, а 2 не вышываныя. Колінскія – гэта з горада Кёльна. Уласна слова «вышиванка» ключавое в агульнавядомай песні «Іванка ты, Іванка». «Іванка ты, Іванка, сарочка, вышиванка, высокі дай страйны, высокі дай страйны, ще на борадзе ямка». Песня супольная, хутчэй за ўсё украінскага паходжання, але даўно свая для беларусаў, бо запісалі яе ад Мазырщыны да Вялейшчыны. У беларускай мове да саветызацыі слова «вышыванка» ўжывалі без стылёвых абмежаванняў. Інвентарную кнігу музею імя Івана Луцкевіча, беларускага навуковага таварыства ў Вільні, укладаў сваёй рукой у 22-м годзе сам Антон Луцкевіч, аўтарытэтны знаўца беларускай мовы. Пад нумарам 112 экспанат «Вышиванка дробными патерками. Пейзаж», то бок «вышиванная на тканине выява». Беларуская и украинская мовы лексично и не только близкие меж собку. Некали два народы фактично корысталися одной литературной мовой у двух вариантах. Близкие мовы могут утворять подобные словы незалежно одна от одное. Пётр Садоўскі слушна і эмацыйна піша пра так званыя забытыя словы, якія сучаснымі мовазнаўцамі называюцца старасвецкія, нашаніўскія, украінізмы, паланізмы і гэтак далей. Гэта словы тыпу «ганараваць», «запачаткаваць», «пустацікавец», «багажня», «гасцёўня», «пачакальня», «дахоўка», «спаборнікі», «гульцы» і гэтак далей. Некаторыя з іх сапраўды могуць супадаць цалкам або адрознівацца толькі марфалагічным афармленнем з пэўнымі украінскімі ці польскімі словамі, але ж гэта нармальна. Мы ж не объявляем небеларускімі такія беларускія народныя песні, якія маюць падабенства ў меласе і ў вобразах з украінскімі ці якімі іншымі. Ёсць, вядома, відавочныя украінізмы, як назаўжды, напрыканцы, распавядаць, прыгадаць, у значэнні ўспомніць, але яны не ствараюць праблемаў неразумення. Ёсць марозіва, хутчэй за ўсё пазвычанае, аднак яно добра пачуваецца сярод печыва, варыва ці там зябліва. Дакладна не патрэбны ў беларускай мове украінізм адрэса, бо маем здаўна адрас. А што да вышыванкі, то гэтае беларускае слова разам са з'явай ужо неад'емнае ад сучаснай беларускай урбаністычнай культуры. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы на хвалях Радыё Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко адкідае расійскія абвінавачэнні ў махінацыях пры пастаўках харчоў. Ён заявіў, што Расія павяла сябе непрыстойна, забараніўшы экспарт тавараў. У Менску прэзентуюць новую кнігу бібліятэкі свабоды «Сем худых гадоў». Яе склалі аналітычныя тэксты Юрыя Дракахруста, якія друкаваліся на сайце Радыё Свабода ў апошнія гады. 3 снежня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Больш за мільярд жыхароў зямлі – інваліды. У Віцебску працягваюцца суды над удзельнікамі фотасесіі на тле графіці з клеткамі, адкуль вылятаюць на волю птушкі. Сённяшні прысуд – 3 сутак арышту. Паводле міжнароднага рэйтынгу, у Беларусі сёлета стала крыху менш карупцыі. Краіна перамясцілася са 123 на 119 месца.